Глава 10. Предупреждение. Начальник комитета явно был не в духе. Он смотрел в стол, долго рылся в бумагах, сопел и молчал. Затем поднял глаза на стоявшего по стойке смирно Горшина и кисло улыбнулся. «Не тянись, Тарас Витальевич, выше не вырастешь». Возможно, он действительно имел в виду рост эксперта. Но Тарасу вдруг показалось, что Самсонов намекает на что-то другое. Поговаривали, что он побаивается умных подчиненных, способных занять его место. «Что-то случилось, Юлиан Львович?» «На тебя пришла телега из ФСБ, намекающая на некий компромат». «Ты случайно не шпион, Тарас Витальевич?» Тарас усмехнулся. «Чистый ариец. В порочащих связях замечен не был». «Тогда ты кому-то из этих людей наступил на мозоль». Тарас вспомнил встречу с Дмитрием, бывшим учеником Елисея Юрьевича, который, по словам учителя, работал с неким Ельшиным, заместителем начальника управления ТФСБ.
«Это какая-то ошибка, Юлиан Львович».
«А они утверждают, что ты плохо себя ведешь. Первый сигнал поступил, когда ты ездил в Кодом. Мне посоветовали тебя отозвать, но ты все равно поступил по-своему. Заварил такую кашу, что мне уже звонил...» Самсонов поднял глаза вверх. «Понял?»
«Неужели президент?» — с простодушным уважением сказал Тарас.
«Не президент, но человек власти, начальник его администрации. Теперь вот второй сигнал. Не знаю, где ты засветился, Тарас Витальевич, но мне это явно не нравится. Еще раз получу сверху такую бумаженцию». Юлиан Львович брезгливо поднял краешек письма с золотым тисненным двуглавым орлом в уголке. «И тебе придется искать другую работу».
«Постараюсь не делать резких телодвижений», — ровным голосом сказал Тарас, поедая начальство глазами.
Самсонов снова криво усмехнулся, махнул рукой. «Не ерничай. Даю тебе двухнедельный отпуск, поразмышляй на досуге. И не дерзи старшим». Тарас хотел было возразить. Отпуск в апреле ему был не нужен, однако встретил взгляд начальника и понял, что сопротивляться не стоит.
«Спасибо, Юлиан Львович. Надеюсь, я смогу взять оставшуюся часть отпуска летом».
«Посмотрим на твое поведение». Тарас щелкнул каблуками, повернулся и вышел из кабинета главы НКБ. В приемной он спросил у секретарши, понизив голос.
«Женечка, какая муха укусила нашего главного экоголика? Меня вот услал в отпуск ни за что ни про что».
«Ой, сама удивляюсь», — повела плечиком миловидная секретарша. «С утра рычит на всех, аки лев».
«Надо дать ему успокоительное», — посоветовал Тарас. «Рюмочку рома, например. Говорят, расширяет сосуды головного мозга, у кого он есть. Да, и не забудь отметить в приказе, что я с завтрашнего дня в отпуске».
«Тогда уж с понедельника, Тарас Витальевич. Сегодня уже пятница».
«Ну, с понедельника. До свидания, кис». В своем кабинете Тарас разобрал папки с бумагами, отослал по имейлу в разные адреса неотправленные письма и некоторое время размышлял, куда податься вечером. Оксана должна была уехать с мужем к маме, как она говорила, поэтому обычный вид отдыха отпадал. Тогда Тарас повязал галстук, накинул замшевую куртку болотного цвета и поехал в фитнес-клуб «Fit & Fun», где работала Оксана. Там его уже знали как завсегдатая, а главное, там можно было поиграть в бильярд с авторитетными людьми. Однако поиграть в бильярд не удалось. Пройдя металлодетектор и поздоровавшись с вежливыми молодыми охранниками клуба, Тарас зашел в бар, чтобы заказать кофе, и сразу же увидел Оксану. Но не за стойкой бара, а сидящую за столиком в компании пожилого солидного мужчины в дорогом костюме. Но не мужа. Ее мужа, сутулого жердля, с вечно хмурым лицом, Тарас однажды видел. Она то и дело прижималась к плечу незнакомца и пыталась скормить спутнику дольку ананаса. Тарас замер, приняв эту картину за галлюцинацию, так как его подруга в данный момент здесь не должна была находиться. Затем уловил сочувствующий взгляд сменщика Оксаны за стойкой бара, попятился, чтобы тихонько ретироваться, и в этот момент его заметила Оксана. По лицу девушки пробежала гамма переживаний от растерянности до гнева и даже ненависти, пока не осталась гримаса виноватой улыбки. Она что-то сказала своему кавалеру и догнала Тараса в коридоре. «Что ты здесь делаешь?» «Привет», — спокойно сказал Тарас, ощущая бьющую от Оксаны волну эмоций. «Я же не спрашиваю, что здесь делаешь ты. Успела вернуться?» «Я все объясню. Позже».
«Хорошо, пусть будет позже. Это кто, твой отец?»
«Ты никогда меня не ревновал. И это не тот случай. Мы с ним знакомы много лет. Он мой друг, работает в Министерстве торговли, и у него неприятности».
«А ты решила его утешить?»
«Да», — с вызовом сказала Оксана. «Что в этом плохого?»
«Ничего. Но меня ты могла бы предупредить. Я человек неревнивый и понятливый, хотя не люблю, когда говорят неправду». Лицо Оксаны вспыхнуло, взгляд сделался надменным.
«Ты меня хочешь оскорбить?»
«Боже упаси!» — поднял Тарас ладони. «Давай не будем выяснять отношения здесь. Я хочу этого меньше всего. Потом поговорим. Иди, тебя ждут». Он повернулся к девушке спиной и зашагал к бильярдной комнате.
«Ты тоже не святой», — сказала она ему в спину. «Мне передали, что ты ездил в Рязань с какой-то вертихвосткой».
Тарас оглянулся. Оксана смотрела на него, кусая губы. И владели ею сейчас два далеко не теплых чувства — раздражение и обида. Он улыбнулся и зашагал дальше, ощущая, как рвется ниточка понимания, соединявшая их. Когда он оглянулся на пороге в бильярдную, Оксана уже не было у входа в бар. Тарас вздохнул, с грустью признаваясь самому себе, что на любовном фронте ему не везет. Оксана не любила его, иначе все у них было бы по-другому. Но и он не питал к ней сильных чувств, понимая тот образ жизни, который сложился без особых усилий и переживаний. Им было хорошо вдвоем, и только. Поэтому особенно нервничать из-за наметившегося разрыва не стоило. С другой стороны, приятного в этой истории было мало. У него и так не хватало друзей, и потеря одного из них больно била по самолюбию. Хотя вряд ли он смог бы признаться в этом учителю или кому-нибудь вообще. По-видимому, нечаянная встреча с Оксаной, повлекшая за собой раздрай чувств, не позволила ему оценить обстановку в клубе. Лишь появившись в бильярдной, он уловил дуновение холодного ветерка опасности и насторожился. Однако было уже поздно. Дверь за ним закрылась, и он оказался окруженным тремя мощного вида парнями в светло-серых костюмах, уверенных в себе, деловито спокойных, с обманчиво равнодушными лицами и пустыми глазами профессионалов спецназа. Из-за бильярдного стола вышли еще двое мужчин. И в одном из них Тарас узнал бывшего ученика Елисея Юрьевича. В руке Дмитрий держал бутылку из красного стекла с этикеткой «Spirit of Hemp». Второго он раньше никогда не видел. Мужчина был одет в отлично сшитый костюм песочного цвета, под которым тело обнимала черная рубашка. Галстук у него был лилового цвета, с эксклюзивной прострочкой и многогранной ГГЕ. «Добрый вечер, Тарас Витальевич», — произнес красавец звучным баритоном. «Много наслышан о вас, вот решил познакомиться. Оказалось, вас легко просчитать. Проходите, располагайтесь, будьте как дома. Не желаете сыграть партийку?» Тарас оглянулся на загораживающего выход атлета, хладнокровно приблизился к столу. Учитель советовал в таких случаях подыграть противнику, пока имелся шанс обойтись без боя. почему бы и нет? Однако хотелось бы узнать, с кем я имею честь играть.
Полковник Ельшин Генрих Герхардович, управление Т Федеральной безопасности, небрежно сказал красавец. А это мой друг и защитник Дима, с ним вы уже знакомы.
Дмитрий усмехнулся, не сводя с Тараса оценивающий пренебрежительного взгляда, и поднял бутылку.
Хочешь глотнуть? Настоящая марихуана. Правда, концентрация слабенькая, но легкий приятный кайф обеспечивает.
Спасибо, не балуюсь. Тарас уже знал, что в Москве появилось австралийское пиво с экстрактом конопли. Но пиво он не употреблял вообще и уж тем более не желал испытывать кайф от легкой дозы травки.
«И правильно», – кивнул Дмитрий, – «как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Хотя я бы посоветовал испытать все, пока есть возможность и время. Кто знает, сколько нам жить осталось».
«Так, начнем?» Ельшин выбрал кий, взвесил в руке, посмотрел вдоль него, прищуря глаз.
«Горку, класс или что попроще?»
«Что попроще?»
«Тогда погоняем номерную шестеркой, не возражаете?»
«Ни в коем разе».
«Прошу, ваш первый ход».
Тарас взял кий, тоже взвесил в руке, оценивая балансировку гладкой конусовидной палки. И обошел стол, прикидывая все его плюсы и минусы. Включилась интуиция, высвечивая глухие лузы и ватные борта.
Заиграли разными цветами шары в треугольнике, отличаясь массой вдоль грамма и резонансно упругими возможностями. Тарас прицелился и аккуратненько выбил из стартового треугольника крайний шар, откатив его к борту таким образом, чтобы его нельзя было забить. При этом и основной лобовой шар, шестерка, по спирали обошел треугольник шаров и остановился у другого борта.
«Хороший расчет», — хмыкнул Ельшин, оценивая позицию. «Даже мой учитель не щелкнул бы лучше. Что ж, будем рисковать».
Он крученым ударом послал шар в обход нетронутого коры остальных шаров, задел крайний шар, получился двойной рикошет, и куча шаров рассыпалась.
«Да, какая незадача», — сказал Дмитрий, скептически разглядывая новую расстановку шаров. «Риск явно себя не оправдал».
«На что играем?» — Тарас поднял глаза на Ельшина. Тот задумчиво потянул себя за ухо, покосился на своего телохранителя.
«Вопрос не лишен смысла. Могу предложить один красивый вариант.
Выигрываете вы, мы вас отпускаем.
Выигрываю я, вы начинаете играть на моей стороне и в моей команде. Идет?»
Вместо ответа Тарас кинул взгляд на стол и стремительно начал забивать шары. За полминуты он забил 7 шаров, обходя глухие лузы, и лишь с 8-м возился дольше всего, прицеливаясь с особым расчетом, зная, что, во-первых, ему будут мешать энергетически, и, во-вторых, что если он не забьет этот шар, Ельшин не даст ему шансов выиграть.
Удар действительно был сложен от двух бортов в угол, но расчет Тараса оправдался. Он ударил.
Дмитрий выстрелил направленным звуковым пакетом нечто среднее между выдохом проклятия «сдохни» и возгласом «оум», сбивая шар с траектории.
Тарас в ответ одновременно с Дмитрием щелкнул языком, посылая узкий звуковой импульс «так», и шар, не попав в рассчитанную цель, крутнулся волчком, задел шар у лузы и с треском влетел в центральную глухую лузу, пропуская шары в притирку.
Зрители команды Ельшина зароптали, шевельнулись и застыли.
В комнате стало тихо.
Тарас опустил кий, выпрямился.
Ельшин несколько мгновений смотрел на стол, раздувая ноздри, потом бросил на смущенного Дмитрия злобно вспыхнувший взгляд и повернулся к победителю.
«Поздравляю, эксперт! Хорошая работа!»
«Я тебя недооценил. На сегодня ты свободен.
Но прими добрый совет. Не лезь в наши разборки. Долго не проживешь».
Он отвернулся, махнул рукой, созывая своих спецназовцев, и быстро вышел из бильярдной.
В комнате остались Тарас и задержавшийся Дмитрий.
«Если бы не приказ шефа, я бы тебя с удовольствием убрал».
проговорил он с приятной улыбкой. «Без суда и следствия. И без следа. Уж больно ты прыток, ученичок. Но запомни и мой совет. Не нарывайся. Тебе со мной не совладать, даже если ты получишь гримуар навного боя. В древние системы, которые пытается воскресить твой учитель, я не верю. Перволюди не умели драться». Дмитрий неуловимым движением выхватил из кармашка на курточке звездочку Сикена, метнул мимо недрогнувшего Тараса в стол. Сикен щелкнул по шару, подкатывая его к угловой лузе, срикошетировал, и Тарас успел его перехватить. Тотчас же метнул обратно, добивая шар. Дмитрий скривил губы. «Любите добивать подставки, граф, хотя впечатляет. А вот так ты умеешь?» Он оперся ладонью о стол, выхватил метательную иглу и воткнул в руку, пробивая ее насквозь, буквально прибивая к столу. И тут же медленно поднял ладонь, оставляя иглу, торчавшей в столешнице. Затем поднял руку к глазам, лизнул небольшую дырочку с розовыми краями, оставшуюся от иглы, подождал, пока она затянется, полюбовался ладонью с двух сторон и свысока посмотрел на неподвижного Тараса. «Так-то, ученичок!» «Эта ступень наваждения называется сатариал. Тебе до нее никогда не подняться. Живи и думай. Пока есть чем». Дмитрий исчез за дверью. Тарас задумчиво приблизился к столу, разглядывая торчащую из него иглу длиной в 10 сантиметров и толщиной в 4 миллиметра в самой толстой части. Проговорил хладнокровно. «Хвостовство погубило многих, болван. Погубит и тебя». Учитель как-то признался, что напрасно начал тренировать Дмитрия по системе наваждения, основной задачей которой было пресечение боя в любой стадии. Однако Дмитрий зря демонстрировал свое умение бескровного рассечения тканей. Это был действительно уровень сатериал, дающий возможность понимать жизнь собственного тела, но только лишь второй уровень. Всего же уровней было 5, и учитель знал их все. Сам Тарас подошел к реализации третьей ступени Нави, имеющей название Гамчикот – дьявольское милосердие. На очереди были остальные ступени – Галап – дьявольская жестокость и Тагарини – дьявольская красота. Знание всех 5 уровней давало мастеру возможность овладеть первой стороной Живы, которая называлась «Мертвой водой». Адепт Нави мог заживлять любую рану и лечить любую болезнь. Не мог он только оживлять умерших. Для этого надо было овладеть второй стороной Живы, имеющей название «Живая вода». Тарас над этими проблемами особенно не задумывался, просто шел вперед по избранному пути. Теперь же, после второй встречи с Дмитрием, дал себе зарок, что непременно дойдет до высшей ступени Живы, изучив собственное прошлое и узнав тайны метабоя, разработанного предками. Он сосредоточился, вонзил в ладонь иглу и медленно протащил сверху вниз, раздвигая ткани и сосуды. Затем еще одним волевым усилием зарастил бледную ранку. В дверь заглянул какой-то завсегдатый клуба в сиреневой кофте, похожий на постаревшего певца Сюткина. «Вы не партнеров ждете?» «Я уже наигрался», — честно ответил Тарас, выходя из бильярдной. В конце коридора мелькнуло платье Оксаны. Она торопилась утешить важного работника Министерства торговли. Тарас вздохнул, чувствуя грусть, сожаление и облегчение одновременно. Похоже было, судьба выводила его в какое-то новое состояние, требующее одиночества. Неизвестно, что натолкнуло его на мысль позвонить учителю. Возможно, сообщение по телевизору о новых терактах в Грозном. Тарас вспомнил, что и мать, и жена Елисея Юрьевича находятся в данный момент в Чечне, и решил поговорить с ним о жизни. Интуиция не подвела его и на этот раз. Елисей Юрьевич выслушал приветствие ученика и тихим, напряженным, каким-то не своим голосом попросил его позвонить через 3-4 дня. «Что случилось?» Напрягся ответ на Тарас. Короткое молчание. Потом тот же странный голос. «В Грозном убили мою маму и Веру. Я лечу туда».
Тарас замер, не веря ушам. Хотел сказать «не может быть», но лишь с трудом проглотил ком в горле. Сказал через несколько мгновений глухо, но твердо: «Я лечу с вами. Ждите». И положил трубку, зная, что Елисей Юрьевич скажет «нет». Через час он был в Митине, во дворе, где жил его учитель.